Cheater, não tem.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. Иноплеменным же языком брани хотящ Святую Русь ополчающимся запрети и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, кровов в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Марка Львовича Слонима. Марк Львович, вы были не только свидетелем, но и участником революции 1917 года. И я хотел попросить вас рассказать о всем том, что вы помните об этих событиях. Но сначала, если можно, будь добры, скажите, где и когда вы родились, и, может, также немножко о той семье, где вы родились и выросли.
Пожалуйста. Родился я в 1894 году в Новгороде Северском, это в Черниговской губернии. Образование получил в Одесской третьей гимназии. Отец мой был адвокатом. Жил по преимуществу в Туле. Мать – сестра известного литературного критика Юлия Айхенвальда. Был у меня брат, старше меня на 7 лет. И уже в отрочестве, в юношестве, он вошел в партию социалистов-революционеров. Так что влияние, которое он на меня оказывал, было совершенно явное. И имена известных социалистов-революционеров, книги, все это наполнило мое отрочество. Затем бывали у нас часто люди, которые потом стали довольно известными. Например, товарищем моего брата был Сева Лебединцев, который был повешен в 1908 году за участие в заговоре против государя, императора. И он описан Леонидом Андреевым в рассказе «Семитрешных». Я уехал за границу в 1912 году по окончании гимназии. Одна из причин была... Одной из причин было то, что я участвовал в гимназическом движении, впоследствии известном под именем Витмеровцев. Витмеровская гимназия была рассадником кружков. А на юге России я был в небольшом комитете, который этим делом заведовал. И настолько заведовал, что арестовали брата моего, потому что не поверили, что 18-летний гимназист столько шуму произвел. Жил я во Флоренции, учился в Флорентийском университете. Вернулся в Россию в 1915 году, поехал в Петроград, поступил там в университет, меня приняли на четвертый курс, так что к моменту революции я был на четвертом курсе Петроградского университета.
Если можно перебить, возвращаясь вот к тому времени, когда вы участвовали еще в гимназические годы, в политической деятельности, в чем же она заключалась? Что именно вы делали, чего вы требовали, чего вы хотели? И что критиковали?
Мы устроили кружки. Устраивали кружки. Почти во всех учебных заведениях были так называемые кружки самообразования. И эти кружки самообразования, особенно их руководители, всегда были связаны с социалистическими партиями. Так что большинство из них было либо социал-демократами, либо социалистами-революционерами. Те кружки, в которых я участвовал, были под руководством, под эгидой эсеров или социалистов-революционеров. Занимались они тем, что читали книги по истории культуры, по истории классовой борьбы, по истории революционного движения, а также различные запрещенные книги. Настроение было всегда явно антиправительственное и антицаристское. Так что кружки эти были ячейками, из которых выходили впоследствии революционеры. Хотя не все члены кружков превращались в революционеров. Но, тем не менее, влияние их среди молодежи было очень велико, и многие из них уже приходили в университет с совершенно определенными политическими убеждениями.
А арест вашего брата, он все же был результатом только лишь его участия в таких дискуссионных кружках, или же что-то больше было?
Брат мой был членом партии, но арестовали его за те дела, в которых виновен был я, что и дало ему возможность довольно быстро доказать, что он физически не мог участвовать в том, в чем его обвиняли. Он тоже был адвокат и политический защитник.
Обвиняли-то его в чем?
Обвиняли его в том, что он устроил ряд кружков среди молодежи в Херсонской губернии, и что он читал им лекции по истории русского революционного движения. Mm-hmm. И он доказал, что этого физически он не мог произвести, а читал-то я. Потому что его не было в это время там. Его, да, в конце концов, выпустили.
Еще один вопрос. Кого вы считали своими героями? Вы, ваши друзья, товарищи по школе, вот, скажем, в последних классах гимназии.
Для нас, то есть тех людей, которые были настроены революционно, для нас героями были члены народной воли. Это всегда повторялось. Жилябов, Перовская, вот это были люди, которыми мы восхищались. И вообще народная воля всегда производила огромное впечатление на нас.
А вспоминая, скажем, ваш класс или вашу гимназию, старшеклассников, какой процент, вы бы сказали, были политически активными или интересовались политикой?
В классе в нашем было 35 человек. И я думаю, что человек 20 участвовал в кружках. И человек 15 в них не участвовал. Так что я бы сказал, что в то время было большинство. Имейте в виду, что это было время так называемого спада революционной волны после революции 1905 года. Но уже после 1907-1908 года началось опять брожение среди молодежи. И вот самые кружки и были как бы провозвестниками новой волны. Любопытно, что, ну это мелочь, но все-таки расскажу вам, а то забуду. В 1912 году в «Вестнике воспитания» появилась статья в двух номерах под названием «Результаты одной анкеты». Подписана она Марковым. Марков – это я и есть. Это анкета, которую, будучи в 8-м классе гимназии, я и мои товарищи произвели среди молодежи в Одессе. И обработанные ответы и послужили очень большим материалом, особенно для тех, кто в Государственной Думе в 1913 году после ареста витмеровцев в Москве вели прения в Думе по поводу запроса правительству об этом деле витмеровцев. И большое внимание обратил на эту статью Горький, который писал именно о том, прочитайте анкету Маркову и увидите, какое настроение сейчас у молодежи.
А может, вы бы суммировали, что именно вы сказали вот в вашей статье?
Конечно, дело это давнее, и сейчас не вспомню деталей. Но помню одно. Общее впечатление от этих вопросов было то, что молодежь совершенно не удручена. Что, хотя это молодежь буржуазная и интеллигентская, но она полна энергии, и ее привлекают именно свободолюбивые идеи. Что она читает Герцена, например, о чем никому и в голову не приходило. И что некоторые книги, которые потом стали известны как революционные книги, например, «Овод», Воинич, столь популярный в Советской России, он был чрезвычайно популярен в 1912-1911 году среди гимназической молодежи. Обоего пола.
Вот говоря о книгах, какие книги и какие авторы были, так сказать, самыми популярными в то время? Вот вы назвали Герцена, что молодежь читала, потом Воинич. Может, какие-то другие книги лично на вас оставили очень глубокое впечатление?
Мне о себе в этом отношении, пожалуй, трудно было бы говорить, потому что у нас в семье очень много читали. Бывали у нас разные писатели. Так что иногда, скажем, придет брат Короленко к нам, посидит вечер, а я уже на другой день читаю историю моего современника или что-нибудь вроде этого. Затем вот дядя мой, этот самый Эйхенвальд, он очень все заботился о том, чтобы я читал правильные книги. А правильные книги – это были, конечно, прежде всего русские классики. Так что это была основная линия. Надо было знать, к 18 годам надо было хорошо все-таки знать не только Пушкина и Лермонтова, но и Тютчева, но и Фета, и конечно, из прозаиков и Толстого, и Достоевского, который я тогда не любил, и так далее. Так что мы читали очень много, и молодежь читала много. Кроме того, были специальные книги, во-первых, книги запрещенные, например, «Тун. История революционного движения в России». Дебогорий Мокриевич.
Простите, как?
Дебогорий Мокриевич. «Записки революционера». Тоже «Записки революционера» Кропоткина. И, повторяю, вот, например, почти никто не читал Чернышевского. Но все читали Герцена. Читали статьи Михайловского. Но это уже было несколько специальное направление, направление народническое. Так как кружки, о которых я говорю, были главным образом под влиянием народников, и руководители их были либо членами партии социалистов-революционеров, либо сочувствующими, то, конечно, вот это настроение сильно отражалось на занятиях и на общем направлении кружков. Я бы сказал, что, например, почти никто не читал Маркса. Никто не особенно не интересовался марксизмом. Марксизмом интересовались только тогда, когда надо было встретиться с кружком, руководимым социал-демократами, и надо было не ударить в грязь лицом, когда они начнут говорить об аграрной программе эсеров, являющейся мелкобуржуазными мечтаниями. И так далее.
И еще один вопрос. В то время среди молодежи вопрос веры и религии интересовал он их? И нет. Что можете вам сказать насчет этого?
Я бы сказал, что общее настроение интеллигентское было индифферентное.
Так что не было резко выраженного, скажем, атеизма?
Резко выраженного нет. Резко выраженного атеизма не было. И, но, с другой стороны, и просто как-то вопросы религиозные не стояли в порядке дня. Ну вот, например, у нас, например, бывали бои с сионистами. Сионисты были нашими крупными соперниками, потому что они устраивали кружки для еврейской молодежи. И мы, значит, всегда спорили с сионистами, доказывая им, что это не решение еврейского вопроса, а решение еврейского вопроса только равноправие, которое может быть получено путем политической борьбы. Вот, например, но религиозные вопросы тут не играли никакой роли. Да.
Так что, скажем, не было каких-то дебат, вызывающих большой интерес относительно того, есть Бог или нет Бога. Это просто как-то обходилось, не вызывая большого интереса.
Не вызывая особенно большого интереса. Например, в моей семье было двойное, так сказать, направление. Одно направление было, я бы сказал, тоже индифферентное. А отец мой, принявший православие, еврей, принявший православие, был очень религиозным человеком. И даже писал брошюры о преследовании христиан в Риме и прочее, и прочее. И всегда, приезжая на Пасху и на Рождество, водил нас в церковь и прочее. Но это было естественно, это принималось как нечто существующее, но не подлежащее специальным разговорам.
Но в политическом отношении ваш отец был...
Был кадет.
Кадет.
Он был кадет. И уговаривал брата моего, а потом уже меня, что нечего заниматься такими вредными и вещами, как социализм. Потому что он нам не по шапке. Достаточно нам сейчас либеральной конституции, то хорошо было бы.
А вас интересовал, так сказать, захватывал социализм, вот сейчас думаю об этом, потому что логикой своих идей или же просто больше потому, что он был более радикальным?
Нет, я думаю, что если говорить правду, то есть если говорить правду, не знаю, может, это моя правда, но если так вспомнить, что действительно было, то я бы сказал, и это я сказал бы с большой уверенностью, что главные причины настроения социалистического были моральные. Я думаю, что у социал-демократов там дело было прочнее в смысле такой экономической базы, исторической целесообразности и неизбежности и так далее.
Такого более научного,
более научного, так сказать, подхода. Да, более научный подход. У народников и у эсеров, конечно, гораздо более сильным был момент этический. Нельзя смотреть на то, что делается, не принимать в этом участие. Вот вам два примера из моего детства. 1904 год. Значит, мне было приблизительно 10-11 лет. Я был в первом классе гимназии. Или в предварительном, или в первом, сейчас не припомню. Брату моему было 18 лет. Он кончал гимназию, и, как многие гимназисты того времени, был как бы наставником малышей. Приезжает царь Николай II. Выставляет в Одессу. Выставляет шпалеры войск и школьников тоже в шеренге на улице. И мы ждем. И вдруг кто-то крикнет: «Ура государю-императору!» И мы все начинаем орать: «Ура государю-императору!» И вдруг проходит мой брат и спрашивает меня: «А ты чего орешь?» И вдруг я думаю, что Очевидно, это вообще не так просто. Может быть, и не надо орать. Помню 1905 год, когда Потемкин стреляет, стреляет в Одессу. И брат мой подводит меня к окну. Говорит, слышишь? Слышишь выстрел? Запомни. Это в последний раз ты слышишь выстрел. Это было настроение, что вот 1905. Потом 1905 год кончается поражением, и выстрел приходится слышать не раз, не два. Но настроение, я говорю, моральное в том отношении, нельзя спокойно относиться к тому, что происходит. Долг интеллигента помогает народу. Народ бедствует. Народ в ужасном положении. Это наш долг нести что-то этому народу. И вот на этом, так сказать, выезжали.
Вспоминая, опять-таки, тоже, скажем, вот там 910, 11, 12 год и работу партии социал-революционеров, у вас осталось какое-то впечатление о ее организации? А именно о том, хорошо ли была она организована, какие-то как-то распоряжения шли сверху, доходили донизу, были какие-то формальные обязательства членов или... Вот это меня интересует.
Партия была совершенно разбита после 1908-1909 года. Так что и организации на местах были ничтожны. Слушайте, они сводились к тому, что было 2-3 человека, которые имели какие-то связи с эмигрантами, жившими в Женеве, Париже и в Германии. Иногда приходили кое-какие инструкции, а на самом деле в общем и целом бывало так, что пройдет целый год, и никого не видно. Никаких подлинных приказаний из центра не было. Ощущение центра было ничтожное. И вот почему, я думаю, вся работа выпала на долю молодежи. Молодежь чувствовала, что она несет на себе все обязанности. И если она ничего не сделает, так никто ничего не сделает. И иной раз, вот поедет тот же мой брат, помню, поехал за границу, был в Женеве, видел крупных людей, Чернова, Гоца, Минора. Вот приехал обратно и рассказал, что они говорят. Но в организационном смысле ничего особенного тут не было. Положение было довольно слабо. И когда я уехал за границу, то, конечно, попытался наладить связи с эмигрантами. Ездил тоже, поехал, помню, в Женеву, причем по молодости лет, почему-то мне казалось, что Женева во Франции, но оказалось в Швейцарии. И видел Минора и других генералов от революции, но толку от этого было чрезвычайно мало. Однако, приехав в Россию, уже была война, я был чрезвычайно патриотически настроен и приехал для того, чтобы служить в армии, причем оказалось, что у меня есть дело. И у тех, у кого было дело, в армию не пускали. А кроме того, у меня оказались слабые глаза, так что меня перевели в запас. И в армию я не попал. В Петрограде положение мое было очень интересное. Я был очень дружен по Италии с семьей Нарышкиных. И давал уроки давал Владимиру Дмитриевичу Нарышкину. Владимира Нарышкина, когда приехал в Петроград. И мать его, между прочим, внучка того самого генерала Толя, который из пушек расстреливал декабристов, графиня Толь, вышедшая замуж за Нарышкина, Елена Константиновна Нарышкина, очень славная дама, она очень хотела, чтобы я жил там же, где и они. Они приехали туда тоже из Флоренции. И устроила и себе, и мне устроила комнату для меня в гостинице «Астория», которая была переименована в Петроградскую гостиницу в Петрограде. И она называлась «Петроградская военная гостиница». Жили там только чины штаба и крупные военные. И несколько людей, которые, так сказать, по связям своим могли себе обеспечить комнату. И вот комната у меня была на площадь Исаакиевскую, выходило окно. Это существенно, потому что объяснит несколько, почему и как в революции 17-го года я оказался в центре, физическом также центре событий.
Если можно, я сейчас хочу вернуться немножко ранее. Вы сказали, что вы вернулись в Россию, и, так сказать, у вас был патриотический подъем, и вы хотели поступить в армию. Может, вы немножко расскажете, почему же все же такое чувство у вас было? То, что, с одной стороны, мне кажется, можно было предположить, что особенно-то, его-то и не должно было быть.
Нет, у меня оно лично было, и это и предопределило очень многое в дальнейшем. Я был тогда принадлежал к тому крылу эсеров, который назывался оборонцами. Оборонцы, центр оборонцев был в Париже. Большинство оборонцев пошло в французскую армию. Некоторые из них погибли. Некоторые из них дослужились до высоких чинов, как, например, Владимир Иванович Лебедев, который был лейтенантом французской армии, раньше он был офицером русской армии, эмигрировал. И там же была группа видных эсеров, как, например, Авксентьев и другие. Они и издавали газету «Призыв». И это была газета оборонческая. Мы считали, что угрожает опасность не самодержавию, а России. И что мы обязаны защищать Родину. Так и назывались мы – оборонцами. Я был оборонцем. Значит, сидя в Италии, был оборонцем. И в соответствии с моими идеями, когда мне было 20 лет, и, значит, приближался призывной возраст, я уехал в Россию обратно с большим трудом. Потому что проехать обратно было трудно. Во время войны уже началась, была война.
А как же вы, простите, проехали-то?
Проехал я кружным путем. Я поехал в Грецию, из Греции в Болгарию, из Болгарии в Югославию, из Югославии в Румынию и, значит, через румынскую границу обратно в Россию. Причем был страшно огорчен, потому что на границе Румынии жандармы конфисковали у меня рукопись. А рукопись была на итальянском языке. Это было мое зачетное сочинение во Флорентинском университете о святой Екатерине Сиенской. И вот такую-то рукопись они у меня забрали.
Забрали они ее просто потому, что они не понимали, что в ней, да?
Не понимали, что подозрительно какая-то Екатерина там. Вот и забрали.
И еще один вопрос, который связан с вашим пребыванием здесь в Европе до войны. С кем еще встречались? Или, скажем так, пока вы были во Флоренции, вы продолжали интересоваться всем тем, что происходит в России, вы не теряли связь с политической жизнью в России?
О, нет, я совершенно не терял связи. Кроме того, во-первых, я получал газеты, журналы. Затем в Флоренции было довольно много русских.
Угу. Да, вот я хотел как раз переспросить вас, был ли вообще какая-то русская эмиграция или
конечно,
просто русские
была,
во Флоренции?
Была русская эмиграция, но очень забавная, так сказать, эмиграция, потому что Флоренция была городом, где когда-то жила марганатическая супруга Александра II, княгиня Юрьевская, перед тем, как она переехала на юг Франции. Так что там было в какой-то момент было нечто вроде двора. Затем там было поместье Демидовых, одна из Демидова-Сан-Донато. И одна из площадей Флоренции до сих пор носит название Демидова, который пожертвовал огромные суммы денег для флорентинских госпиталей. Так что там была группа русских аристократов, имевших свои виллы и поместья. Нарышкины, между прочим, принадлежали к этой группе, и уроки-то я начал давать Владимиру, еще будучи в Флоренции. Мы очень сблизились, потому что это была очень хорошая, интересная семья. Значит, была эта эмиграция. И эта эмиграция, хотя они были людьми, принадлежавшими к высшему кругу, это была либеральная аристократия. Аристократия. Либеральные аристократы. Не было черной сотни. Считалось некрасивым.
Да. А пока вы были за границей, вы посещали какие-то другие города? Если да, может, Вы тоже немножко расскажете его.
Простите, я хочу только закончить.
Да, о Флоренции.
Там же были иммигранты политические.
Да.
Я помню, например, Крашенинников был, и Крашенинникова, родственница известного писателя Крашенинникова. Козминские были, это были социал-демократы. И так далее. Там была и политическая иммиграция. И я ездил. Но я ездил по преимуществу по Италии, и затем, как уже рассказал, поехал в Женеву для того, чтобы повидать именно эсеров, которые не произвели на меня слишком хорошего впечатления, именно из-за того, что я чувствовал у них полный отрыв от России. Они с большим интересом слушали то, что рассказывал я, чем я то, что они говорили. И этот отрыв впоследствии в эпоху революции оказался, по-моему, почти роковым.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
Хорошо, сейчас, может, мы вернемся, опять-таки, уже к Петрограду, по всей вероятности, зимы 16-го года. И, может, вы расскажете вот о ваших собраниях, о том кружке, который вы устроили в Балтийском флоте, о чем же вы говорили, что интересовало матросов, и вообще, как происходила вся эта ваша работа?
Кружок во втором Балтийском экипаже, это второй Балтийский гвардейский флотский экипаж. И казармы были на мойке. И кружки собирались обычно в пригородах у какого-нибудь рабочего или торговца, у которого была квартира, и матросы могли туда приходить безвозбранно и не боясь. Собиралось человек 10-12. Состав был текучий. Тема была история России настоящая. Что все неправду говорят о прошлом, а вот давайте скажем правду. Какие были цари, какие были хорошие, какие были плохие, что хорошего и так далее. Вот это и была тема занятий. Значит, обыкновенно я читал вроде лекции, очень простой и примитивной, в течение получаса. И затем иногда час, а то и два задавали вопросы. И причем вопросы выходили, конечно, за пределы истории и всего возможного. И обыкновенно сводились к тому, а что у нас теперь? И не предают ли нас генералы? Вот это была обычная история. И царица, и, конечно, Распутин.
Да, да.
Конечно, Распутин.
А среди матросов настроение все же было более-менее патриотическое?
Настроение было патриотическое, но чрезвычайно сильное, враждебное настроение против всякого начальства. Против всякого начальства. И в сущности матросы и два-три рабочих с Путиловского завода, это были все представители народа, с которыми я имел общение вот именно зимой 1916 года. Гораздо большее общение у меня было через Нарышкиных с представителями высших классов. Причем там было совершенно определенное настроение, которое впоследствии выразилось в убийстве Распутина Юсупова. Это настроение ужаса перед тем, что делалось во дворе. Их ужасало то, что Распутин приобретал все больше и больше влияния не только на царя и на придворные круги, но и на политическую жизнь страны. И вот я припоминаю, как дядя моего ученика Нарышкина, тоже Дмитрий Нарышкин, уже старик, приходил и ругался последними словами по поводу того, что он слышал в царском селе. Затем любопытная вещь. Родственником Нарышкиной был Павел Долгорукий, известный член кадетской партии. Он часто бывал у меня, и я с ним не раз встречался. Ему было очень интересно послушать, что думает молодежь. И вот в один прекрасный день он меня проинтервьюировал. И потом сказал: вы знаете что? Я думаю, что мы катимся к катастрофе. И я так и говорю в Центральном комитете кадетской партии. Либо что-нибудь мы должны сделать, чтобы предотвратить это грозящее нам несчастье, либо будет страшный удар грома, и всем полетим к черту. Это, между прочим, не было общее настроение. Я должен сказать, что в 16-м году, хотя многое приходившее с фронта было неутешительно, приходившее из царского села совсем неутешительно, но ощущение, что близится революция, не было. И особенно не было у меня, что бы ни писали потом люди, вспоминавшие о 1916 году, не было этого ощущения и среди записных революционеров. Это я утверждаю совершенно категорически. Во всяком случае, мой опыт был совершенно ясен. Я через две минуты вам скажу. Единственный момент, когда какое-то движение воды я почувствовал, это был вечер. Я был на балете в Мариинском театре. И вдруг в фойе во время перерыва, антракт, произошло какое-то необычайное движение. И все начали передавать друг другу какую-то страшную новость. Новость была та, что Распутин убит. И весь зал, нельзя было поднять занавеси, потому что все стояли и разговаривали. И причем такое было впечатление, что именины. И страшное возбуждение. Это я очень хорошо помню. Возвращаясь теперь к тому, что революционеры не верили в то, что сейчас что-нибудь произойдет, вот вам два маленьких штриха. В сущности, беспорядки в Петрограде начались 23 февраля, по старому стилю, когда впервые вышли демонстраты на улицу, требуя хлеба. 20 февраля, когда уже известно было, что идет какое-то брожение, я встретил Флекеля. И он мне сказал: знаете, большое брожение среди рабочих, и, наверное, будут беспорядки. Я вам советую сжечь все бумаги, потому что кончится это все плохо. Наверное, будет у вас обыск, хоть вы и военные гостиницы, и всякая штука, а вот, наверное, будет обыск, вот чуть-чуть заберут вас с вашими бумагами, чтобы все держите. И я в течение двух дней, 21 и 22 февраля, чего себе никогда не прощу, я занимался тем, что смотрел, нет ли у меня чего-нибудь запрещенного, какие прокламации, может, какие-нибудь остались, и какие-нибудь бумажки, всякая штука. Ну, какие прокламации все-таки выходили в Петербурге. И, значит, весь этот подозрительный материал сжигал. А 23-го уже начались беспорядки на Невском.
А сейчас вот, вспоминая о настроении матросов и рабочих, у них, помимо вот этого недовольства и их заявления о том, что, так сказать, какая-то измена, предательство, у них было чувство того, что какие-то большие события произойдут?
Нет, определенно нет. Я считаю, что в этом отношении, конечно, я говорю сейчас почти 50 лет после этих событий, не правда ли? И меня всегда удивляло, когда я читал воспоминания деятелей революции. Получалось впечатление, что в какой-то мере революция была подготовлена. Я не был ни членом Государственной Думы, ни крупным общественным деятелем, а сидел внизу. И поэтому, может быть, я не видел того, что совершалось, но я решительно утверждаю, что обыватель, и даже больше того, рабочий, и, судя по этим самым моим матросам, матросы, не ощущали никакого веяния истории. и не предполагали совершенно, что вот они стоят на пороге великих событий. Великие события пришли сами. И вот этот самотек я чрезвычайно сильно ощущал в течение тех дней революции, когда я был на улице. С 23 числа по 1 и 2 марта я только и делал, что ходил, несмотря на дикий холод, который тоже остался одним из моих воспоминаний. Этот страшный мороз был во время революционных дней. Но с 23 марта, когда масса людей заполняла Невский, из которых только треть, вероятно, были демонстранты, остальные были любопытствующие, вроде меня, и кричали «хлеба», никакого ощущения крупных событий не было. У меня ощущения революции не было до 27 числа. До 27 числа, когда я кое-что увидал.
А что же именно заставило вас понять то, что революция пришла?
Видите, что, во-первых, конечно, с 23-го, я повторяю, хотя это всем известно, я 20 тысяч раз об этом писали, но все-таки надо помнить следующее. Я помню очень хорошо эти даты. 23 февраля была первая большая манифестация на Невском. И, как повторяю, там народу было огромное количество. Затем, в тот же день я опять вышел на улицу, и уже демонстрацию разогнали. Разгоняли ее первый день только конная полиция, и солдаты шли грудью, но не стреляли. Но меня поразило, когда я вышел часов в 5, это значит темнота полная была, проводили по Невскому полевой телефон. И солдаты грелись у костров. Значит, ощущение было, очевидно, готовиться к чему-то очень крупному. На другой день, 24-е, уже демонстрации показались мне гораздо более серьезными. Потому что толпа не только кричала «хлеба», но кричала «далось содержать». И в толпу начали стрелять. Я был в числе, значит, демонстрантов у Казанского собора, когда в 3 часа вдруг я услышал этот ужасный звук разрывающегося полотна. Это пошли в ход пулеметы. И толпа опрометью бросилась бежать. И, значит, я вместе со всеми бежал и слышал этот цоканье копыт. Казацкие сотни, которые разгоняли толпу.
А когда вы в первый раз увидали, что, скажем, казаки там или полиция уже, или в особенности солдаты, не так уверенно действуют, или другими словами, когда вы в первый раз увидали, что они не перестают разгонять, перестают стрелять?
25 числа. 25-го я был на площади, Знаменской площади, возле памятника Александру III. И вот тогда я видел точно, своими собственными глазами, много об этом было написано, я действительно помню, как сейчас, потому что это врезалось на всю жизнь. Я прекрасно помню, стояла толпа, огромная толпа, не двигалась. И вышел полицейский офицер, обнажил шашку и начал орать, крича: «Входите! Разгоняй, убью!» И вообще бесновался страшно. Толпа не двигалась и молчала. Рядом стояла казацкая сотня с казацким офицером в полной готовности. Еще я посмотрел так и вижу хмурые какие-то лица. И офицер полицейский махнул им шашкой и крикнул: «Разгонять толпу!» И вдруг офицер постоял минуту, повернул лошадь и поехал назад. И вся сотня, рев толпы, это дикий крик и шум, и толпа бросилась за ними и смяла полицейских, которые были тут же, городовых. Отряд городовых был небольшой, и их просто смяли. а казацкая сотня удалялась. Вот это был тот момент, когда я с трепетом, с каким-то задыхаясь, я сказал, революция. В этот момент, не веря саму себе. Потому что откуда она вдруг взялась, эта революция?
И это именно была и та революция, которая поколениями ожидалась, и о которой вы, и ваш брат, и СР, и все говорили.
Все мы говорили, ожидали, и пришла она, как в Евангелии, знаете, ночью. И дело-то оказались не те.
Да. А вот как раз 25-го на Знаменской площади, около памятника, там якобы и произошло первая как бы жертва революции, а именно, что там убили полковника жандармского.
Я этого не видел. Да. Я знаю это. Я знаю, что там выстрел был, причем выстрел был не то, а именно из казаков кто-то, или из солдат. Но я этого не видел, не могу ничего сказать. Я знаю только то, что все-таки еще 25-го в толпу стреляли. По всему Невскому была кровь. И когда бежали, так сказать, опять, все-таки после того, как казаки уехали, явились какие-то другие отряды, и толпу начали разгонять, потому что пришли полицейские крупные силы, и толпу опять смяли и погнали к Невскому. Мы опять бросились бежать туда. Но уже 26 числа я связался как раз с Гизетти. Все были страшно растеряны. Но уже начали говорить революция. Но никакого ни направления, ни участия. Только идите в Думу. Вот это единственное, что было. И затем вот два тоже события, которым я был свидетелем. Как я уже вам говорил, я жил в военной петроградской гостинице. В ней жил военный губернатор Петрограда генерал Хабалов. Ему мы обязаны честью, что на крыше Астории поставили пулеметы. Но пулеметы эти не действовали в ночь с 27 на 28 февраля, когда толпа брала штурмом Мариинский дворец. Я участвовал в этом деле. Потому что Мариинский дворец был наискосок от военной гостиницы, от Астории. И я просто вышел из гостиницы и очутился в толпе, которая брала штурмом Мариинский дворец и министров, заседавших благополучно там. Тут же думать о том, что это революция, не приходилось. Было это дело ночью, причем зрелище было совершенно фантастическое. Горело главное полицейское управление. И зарево на очень светлом, чистом небе, зимнем, было какое-то багровое, такое, сзади Мариинского дворца. И какие-то там, то ли факелы, то черт его знает, что там было, но какие-то огни. И вот эта огромнейшая толпа с диким шумом и криком, которая рвалась к, и смяла караул в несколько минут. Это было в ночь, по-моему, с 27 на 28 или с 28 на 1 марта. Но это была ночь для меня решающая, так сказать. Это, знаешь, было конец, что ясно было дело, что было конец. Нет, 27 на 28, по-моему. Теперь, любопытная следующая вещь. 28-го, уже 27-го лозунг был «Идите к Думе». Я к Думе не пошел, потому что у меня времени не было. Надо было бежать на все улицы и смотреть. Причем настроение было очень странное. Такое же, очевидно, было у нескольких десятков тысяч людей, которые вышли на улицу так же, как я. В общем, мы никакой пользы революции не оказали. Пользы никакой не было от нас. Только шумели и кричали. Но физической вообще даже драки не было. Да, драка в сущности и кончилась уже к 28 числу. Направлялись в Думу. Уже в этот момент появились эти самые грузовики. знаменитые с солдатами, матросами и прочим. И вот 28 число, утро раннее, часов 8:30. И я слышу музыку. Я встал и подбежал к окну. И увидал, как по Исаакиевской площади идет какой-то офицер, он оказался великим князем Кириллом, и за ним в боевом порядке, с оркестром впереди, идет второй Балтийский флотский экипаж. И в этот самый момент застрекотали пулеметы с крыши гостиницы «Автория». Матросы бросились сперва в рассыпную. Я бросился назад, и через 5 минут «Автория» была взята штурмом вторым Балтийским флотским гвардейским экипажем. Причем солдаты ворвались, здесь матросы, простите, матросы ворвались и начали громить. Совершенно озверевшие от злости. Они шли в Думу. Вел их Кирилл Владимирович. И я побежал через в коридор, чтобы посмотреть, что делает Елена Константиновна Рыжкина. Женщина старая уже. Я подумал, боже мой, что с ней произойдет? Прибежал, что-то ей сказал, чтобы сидеть спокойно, не беспокоить, закройте дверь. И побежал обратно и смотрю. У меня в комнате стоит несколько человек. И один какой-то. У меня была передняя, такой вход, и потом комната, где я жил. И вот в этой комнате он держит мои часы. И я к нему бросился и говорю, часы! Он мне в грудь толкнул, все загоготали, и я совершенно в бешенстве кричу, ведь это революция, что ты делаешь? И тут бы мне, вероятно, или пришибли бы. И в этот самый момент вылетает какой-то матрос и кричит, Львович! И я узнаю одного из членов моего кружка, который погнал, этого арестовали, который схватил мои часы. Часы, между прочим, благополучным образом грохнулись о земь и разбились. Так что я всю революцию прошел без часов. Каместью бюре не купил. Это уже было потом, когда магазины открылись. И, значит, такая штука. Оказалось, это мои товарищи, не знаю, крик, шум, разговоры в Думу идут. Значит, они построились, я им начал говорить, что скандал, что здесь иностранцы живут, действительно, в военной гостинице жили иностранцы, и потом поставили караул, они пошли дальше. Пулеметы сняли, конечно, кое-кого потрепали, и отправились дальше. Любопытная вещь, тут же сидит эта самая Елена Константиновна. В Астории прекратили отопление, стекла разбиты. Потому что перед тем, как ворваться, матросы дали залп. Потому что множество стекол было выбито. Значит, надо уходить, потому что собачий холод. И она почему-то решила, что она должна идти в итальянское посольство.
В итальянское?
В итальянское посольство. Что у меня там друзья, и вот в итальянское посольство. Вот несчастного Владимира, который очень высокий. Несчастного Владимира, значит, тянут, и она умоляет меня, проводите меня в итальянское посольство. Идем в итальянское посольство, которое нагло, конечно, закрыто, никого не пускает и прочее. И она не хочет возвращаться в вот это. И вот мы через весь этот революционный Петербург идем. Студент, я, старая дама и молодой человек лет 16, верзила не в отчаянии. Идем к ее дочери, светлейшей княгине Лопухиной Демидовой, жившей на петербургской стороне. Можете себе представить? И вот через весь Петербург пешком вот пришли, значит, Лопухиной. Там тихо, там тишина. Там никакой революции вообще нет на петербургской стороне. Никого, ничего. Нету. И живут так, как будто вообще никакой революции. Это где-то в Петрограде революция. А у нас здесь ничего нет. Светлейший князь Лопухин Демидов, кирасирский полковник, говорит, да что это такое за беда? Революцию какую-то. Вот пошлют им два полка с фронта, вот кончится все это дело. И после этого я откланялся, потому что оставаться там мне не полагалось. И отправился тоже к Думе, но пробиться туда уже совершенно было невозможно, потому что все улицы были забиты солдатами, полками, какими-то войсковыми объединениями, полевыми кухнями, которые почему-то привезли туда, теми же матросами и совершенно дикой величины толпой. Тут я понял, что пробиться в Думу мне не удастся, и никого я, в общем, там не знал. Кеннинского я никогда не встречал, не знал. Социал-демократов не знал, не был с ними знаком. И не думал, что кто-нибудь из наших маленьких революционеров, вроде Флекеля, или Сиденко, или Гизетти, или Иванова, там такой был каторжанин бывший, будут в Думе. Так что я побрел обратно и все-таки попытался их всех обойти. 1 марта удалось нам все-таки как-то соединиться, и решено было, что мы начнем какую-нибудь работу. И вот тогда зародилась идея, было это на квартире у Флекеля, было все те, кого я перечислил, были там, был также и Иван Андреевич Михайлов, был Петелин Сорокин, и были еще какие-то люди, имен которых я не знал. И мы решили устроить Петроградский комитет партии социалистов-революционеров. Причем разделили работу по организации районов. И мне из-за второго этого самого балтийского гвардейского экипажа, будем не ладен, мне достался Адмиралтейско-Казанский район.
А какие же задачи были поставлены и перед вами, и перед всеми остальными?
Революция, значит, произошла, все было благополучно, и нужно было организовать массы, прежде всего. Организовать эти массы и им объяснить смысл происшедшего, а также поставить определенные политические задачи. Но теперь, положение было такое, никто, собственно, ничего не знал. Нужно было следовать, значит, за временным правительством. И, кроме того, ожидать приезда крупных братьев из ссылки и из-за границы. Но в течение ближайших 2 недель, до того, как все эти революционные сановники прибыли, мы действительно были в очень трудном положении. Денег не было, литературы не было, инструкций не было, хаос был невероятный, и нужно было что-то организовывать. Как же мы организовывали? Назначали митинги публичные, народные митинги. Партия социалистов-революционеров организует учредительный митинг Адмиралтейско-Казанского района. И вот, значит, приходят те, кто люди приходят, им говорят, вот здесь мы, есть ли здесь бывшие эсеры? Бывших эсеров оказалось, скажем, 2, а 3 сочувствующих. Вот они будут в комитете. И вот комитет организовывается района и уже начинает свою работу. Посылает людей в разные места, и там, скажем, в Адмиралтейство или на те же бестужские курсы, и вот собирается потом большой митинг, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это была та работа, которой мы занялись, причем занялись без Думы, и почти не имея никакой связи с Советом, который тоже в Думе, который заседал в Смольном уже.
Советом
советских и рабочих депутатов, да. Который тотчас же был организован, и который, в сущности, и был исполнительным органом революции на некоторое время.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Продолжение беседы в нашем эфире через неделю в это же время.